кто-то приходил к нему и просился даже в служении. Он говорит, можно я пойду за тобой? Иисус говорит, нет, ты иди к себе в село и там расскажи, что сделал Господь. И иногда такое чувство, что он даже как бы запрещал где-то проповедовать о нем. Не то чтобы запрещал, но он не всем людям разрешал. И я видел, что к нему прибежал богатый юноша. Такого парня обязательно надо было брать 13-м апостолом. Он поднял много пыли, и он хотел быть учеником Иисуса Христа, но Господь его отшил в буквальном смысле слова. Он сказал, иди продай все, раздай бедным и следуй за мной. Если ты хочешь потерять хорошего служителя, то вот ты уже его потерял, можно сказать. И вот у человека и деньги были, и мог бы миссию твою поддержать. Но такое чувство, что Иисус вообще на это никак не рассчитывает. Он живет совершенно другими принципами. Так вот, Иисус никого не заставлял служить. Он не спас тебя, чтобы ты был его добровольным волонтером и бегал, он кинул тебе круг в море, вытащил тебя, и теперь всю жизнь ты будешь с кругом ходить и свистеть, и заниматься тем же самым. Он ищет, он вовлекает нас. Он очень привлекательный. Лично я сам захотел ему служить. Меня Бог не заставлял. Я бы даже сказал, я уговаривал его служить, чтобы мне можно было служить ему. Ну, как-то так вот, знаете, по-своему. Потому что мне казалось, что если Бог ты меня не избрал, не призвал, я не собираюсь быть тем, кто, навязался вот в это служение во все. Мне нужно было узнать, что это Он меня избрал. И я помню, заглядывал всем пророкам в глаза, что пророчествует. Пастор Андрей не пророчествовал нам обычно, вообще никогда, я не помню, чтобы он пророчествовал. Он когда пророчествует, это значит, какие-то проблемы у тебя будут, и он говорит, не ходи туда, снег, башка попадет, совсем больно будет. Вот примерно вот такие пророчества предостерегающие. Вот. И обычно он всегда был прав. Вот. Вы знаете, но хотелось услышать какое-то такое пророчество, что Бог любит тебя, Бог призвал тебя. Ты тоже не хухры-мухры. Давай, ты однажды станешь межгалактическим апостолом или там пророком. Ну, я не знаю, но на худой конец еще кем-нибудь. Вот. Но, вы знаете, когда смотришь на Иисуса, на его пророчество апостолам, они такие мощные, но мы вот их читаем. Он говорит, ваши имена будут на стенах Иерусалима написаны. Вы сядете, будете судить 12 колен Израилю. Такие, знаете, но они им тогда были непонятны. В основном он им пророчествовал, что вас будут гонять, убивать и так далее. Не переживайте, все будет хорошо. Вот. То есть вот таких вот пророчеств, которые бы ободряли, я немного видел. Я не знаю почему. Немного. Иоанн Креститель вообще не раздавал личных пророчеств. Я за пророчество и лично часто пророчествую людям. И Библия говорит, что мы должны все пророчествовать. Но когда ты ищешь, вот Бог, что ты хочешь для меня, то на самом деле это пророчество звучит не как слова, а как вовлечение Духа Святого, Духом Святым, тебя во что-то, что тебе хочется делать для Него. И ты думаешь, это что, это я или это Бог? Но тебя как будто вот манит туда, к Богу. Знаете, это и есть призвание. Призвание, оно тебя влечет. Ты не слышишь голоса, я бы даже сказал, что голос был бы неуместен и некорректен сейчас. Потому что то, во что тебя вовлекает Бог, не всегда принесет тебе прибыль. Понимаете? Оно не всегда принесет тебе вот плотское человеческое удовлетворение. И иногда, наоборот, оно вызовет дискомфорт. Стоит тебе только начать проповедовать у себя в институте или еще где-то, ты сразу же поймешь, что такое Слово Божье и как за него надо отвечать. Ты будешь в центре. Вы знаете, за мной как будто все следить начали, когда я начал проповедовать. А вот ты проповедуешь, а сам как живешь? А я-то еще не научился жить чтобы как Иисус Христос. Вот. У меня получалось что-то между Фомой и Петром. То есть, чуть-чуть верю, чуть-чуть уши обрезаю. Вот. Но на самом деле, есть процесс. Первая, я помню, моя такая евангелизация была. Я одной сказал девушке, ты дура, поэтому ты Евангелие не слушаешь. Если бы ты умная была, ты сейчас Иисуса приняла. За что мне пришлось прощения потом просить. И поэтому мы несовершенны в том, как мы делаем работу Божью, не всегда. С годами, конечно, от нас ожидается больше мудрости, больше воздержанности, больше огня Святого Духа, но мы делаем кучу ошибок. И мне нравится, что мы делаем кучу ошибок. У меня очень это устраивает, потому что все наши ошибки, они приводят, знаете, у нас в России такое, мы примерно до Москвы делаем ошибки, после Москвы начинаем выигрывать. Вот, ну, примерно вот там дальше, где-то уже вот ближе. Вот, мы делаем много ошибок. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но кто что-то делает или вовлекается во что-то Духом Святым, у тебя будут ошибки. И Бог знал, что у тебя будут ошибки. И Он не считает ошибки грехом, вот как мы часто. «О, Боже, я тебя опозорил». И Бог говорит, ну да, я прям упал с трона, ты такой отчебучил. Сейчас все ангелы прикалываются надо мной. Говорят, это что, твой сын? Я сейчас как бы делаю, что я тебя не знаю. Но ты давай там потихонечку, ну вот, как бы очухаешься и там, не знаю, больше использовать тебя или нет. Просто это была страшная штука, что ты там натворил. Вот. Нет, но мы, Бог знает. И мне нравится, что Он хронически радостный по нашему поводу. Вот. Иногда я смотрю, как люди Евангелие проповедуют, я удивляюсь, думаю, вообще как спасаются. Ну вот, как спасаются. Один, помню, кто-то из братьев сказал, Павел с женой со своей силой пришел туда, то там что-то натворил. Вот. И нормально, многие люди покаялись, они не знали, что сила – это мужчина, а не женщина. Вот. И с женой так, с женой им все равно. Дух Святой все равно прикоснулся к людям и спас их. Я думаю, что первое время я в основном врал. Ну, я прям верил, что то, что я говорю, правда. Вот. Я еще не видел в церкви ни одного исцеления или вот освобождения, но уже всему институту рассказал, там бесы выходят, больные исцеляются. Вот. И я, ну, это правда, ну, просто я этого еще не видел. А потом мой мастер исцелился, потом многие люди исцелились. И вот у нас на молодежной конференции две девочки, они жили в гостях у одной семьи. И мне сегодня Николай Николаевич говорит, и у одной был глаз косой, ну, косой в сторону смотрел, поэтому она смотрела в пол всегда. И когда она после конференции приходит домой к ним, она у них жила, а у нее глаза ровно стоят, хозяйка дома чуть ноги не подкосились, говорит, хорошо, я за порог дверей держалась. А когда другая сказала, что у нее шрамы исчезли на теле, то мы, говорит, просто как вот ребята с молодежки вернулись, а это уже смотрят прямо не косая. Чудеса Бог творит невероятные. И я ожидаю чуда прямо сейчас. Я ожидаю чудеса судьбы. Я ожидаю чудеса исцелений. Я как ребенок, я ожидаю чуда, как дети в Рождество. Потому что для чуда нужно создать атмосферу. Потому что чудо всегда связано с ожиданием. Мы настолько привыкли ничего не ожидать, что если бы что-то произошло, мы бы даже не заметили. Потому что вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть вере надо что-то осуществлять. Она не бывает бездейственна. Поэтому написано «вера без дел мертва». Тут не имеется в виду раздача куриного бульона. Тут имеется в виду, что ожидание произведет действие веры. Вы понимаете? Нужно, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была действенна и менялась, твоя вера должна включать формулу уверенность в невидимом, абсолютная уверенность и осуществление того, чего ты ожидаешь. Вера – это осуществление. Это не просто, ну, ты что-то ожидаешь, но ничего не произойдет. Вера – это осуществление. Осуществление, материализация того, что ты ожидаешь. Это всегда принесет действие. Аминь. Поэтому наше христианство – это не что-то просто «давайте помолимся, давайте будем действовать так и так». Она всегда практически должна проявляться в осуществлении, в переменах в жизни, в исцелении тела, в изменении судьбы. Она осуществление того, что ты ожидаешь. Поэтому Иисус, когда проповедовал, Он не сказал «я пришел принести вам новую информацию». Он сказал «я пришел, чтобы слепые видели, хромые ходили». ходили, нищие благовествовали. То есть начинаются перемены, ребята, начинаются перемены в вашей жизни. Я не бла-бла тут проповедую, я изменяю жизни. Я говорю, что вы будете видеть, я говорю, что у тебя получится. Я говорю, что ты выйдешь замуж и не будешь одинокой дурой. Я говорю тебе, что жизнь сложится. Я говорю тебе, что Бог, Бог провидения судьбы, что Иисус реальнее всего, что есть. Я говорю, что нищий станет богатым, и я знаю, что это осуществится. Я не просто тут мораль проповедую, я жизни меняю. Я говорю это, потому что это аминь. Понимаете, вера – это осуществление чего-то, на что я надеюсь, во что я уверовал, что Бог силен это сделать. И моя вера, она не на чем-то держится там, что я решил, придумал себе что-то, чтобы утешить себя. Она на вернейшем пророческом слове основана моя вера. Понимаете? На вернейшем. И ни одна ошибка в твоей жизни, ни один промах в твоей жизни не может быть роковым, пока ты веришь в Иисуса Христа. Аминь. Пока ты не сдаешься, что бы тебе ни говорили. Вот почему очень Павел говорит, и Писание говорит, чтобы мы держались той веры, чтобы мы оставались. Бог заключает завет с Авраамом. Авраам, этот завет полностью односторонний. Бог говорит, у тебя будет ребенок. И все, от Авраама ничего не требуется, никаких заповедей соблюдать. Не было никакого закона, не было никаких заповедей. Просто поверь мне и терпеливо жди, все. Потом он ему сказал, обрежься, но это не что-то, это для того, чтобы как печать, как знак завета, чтобы ты помнил, что ты в завете со мной, чтобы ты не забывал, что я верен. Аминь. Понимаете, это то, что как отпечаток в теле, который остается, для того, не чтобы ты что-то исполнял. И поэтому первый завет с Авраамом, который назван отцом всех верующих, он был односторонний завет. Бог говорит, мною клянусь, он, так как он не мог больше никем клясться, он клялся собой. И завет – это то, во что ты не можешь не верить. Понимаете? Бог перестанет быть Богом. Можно сказать, он упал с трона, если он не исполнит то, что он обещал. И он поднимает руку, когда клянутся, и говорит, клянусь, что у тебя будут потомки, клянусь, что у тебя будет то-то и то-то. Это, и поэтому Авраам просто ждал. Он не то что, о, я стараюсь верить. Клянет, Бог клянется, я сказал, верю. Ой, усомнился, верю. Он покоился, потому что это Бог сказал. Понимаете, у нас сегодня много, когда люди заключают завет, брачный завет. И они хотя и говорят эти слова, обещаю тебе быть верным в жару и в зной, в бедности и в богатстве, в здравии и в болезни. Но потом что-то не то, ну там характером не сошлись, или там время, или поправился, или пополнело, или что-то еще, не важно что. Вот эта вот штука испортила весь завет. Ну, короче, мы не сошлись характерами. Ну, в общем, то и то. И я думаю, видите, у нас у людей всегда будет проблема с верой, потому что мы не верны. Мы не верны, мы патологически не верны. Мы верны, пока условия для брака хорошие. Пока ты стройный, и ноги у тебя тонкие. А когда поправятся, уже не верны. Я же не за эту выходил фигуру. Милый мой, так фигура-то изменится, ты же на всю жизнь женился, а не до 30 лет. Так или нет? Но из-за того, что мы сами не верны, мы автоматически это на Бога проецируем. Мы проецируем это на Бога. Мы думаем, вот я тут плохо себя вел, я согрешил, я сделал то и то, Бог не обязан быть мне верным. Он не обязан соблюдать свой завет. Я теперь жирный и толстый, поэтому Бог меня не любит. Кому нужна такая невеста? Но нет, Бог, когда заключал завет, так как он вечный Бог, он знал проблемы, аминь, которые будут в твоей жизни. Иначе бы он не заключал. Он прекрасно знал, что он берет тебя на всю вечность, аминь, что он никогда от тебя не откажется. То есть он в своем завете был абсолютно верен. И он перестанет быть Богом, если он окажется неверным, если он вдруг что-либо возьмет как повод для развода. И вы знаете, я хочу вам прочитать Евреям 6 глава. Бог, 13 стих, давая обетование или обещание Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя. Смотрите, то есть Бог, Авраам ничего Богу не обещает. Это односторонний завет. Я бы сказал, это полная благодать. Понимаете, если ты возьмешь Ветхий Завет между народом Божьим и Богом, то там двухсторонний завет. Бог говорит, я делаю то-то и то-то, если вы делаете то-то и то-то. Вы соблюдаете мои заповеди, уставы мои соблюдаете, и я благословляю, благословлю вас, и размножая, размножу вас, и распространю вас. Вы будете головою, не будете хвостом, вы будете наверху, не будете внизу, вы будете процветать, и все народы узнают, что вы царство священников, если вы будете соблюдать уставы мои и заповеди мои, будете исполнять условия. Правда или нет? И я хочу прочитать дальше. Вот, это, вот этот завет на условиях. Давайте дальше. Говоря истинно, благословлю, благословляю тебя, размножая, размножу тебя. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Итак, Бог верен. Люди клянутся высшим. Клятва в удостоверение. А заканчивать всякие споры. Поэтому Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее, за завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником по чину Мелхиседека. Итак, Бог заключает завет с Авраамом, клянется самим собой. И Авраам, долготерпев, получает обещанное. Но Аврааму было обещано, что его потомки, они будут служить Господу. И поэтому Галатам написано, что проклят всякий, надеющийся на закон, что Иисус стал проклятием вместо нас, чтобы обетования Авраама излились на язычников. Проклят всяк, висящий на древе. Иисус Христос искупил нас от нашего обещания. Мы не могли в этом Ветхом Завете, мы не могли соблюдать заповеди. И там поэтому написано, что Ветхий Завет, он был несовершен. Смотрите, я прочитаю. И это еще ясно видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающей, ибо засвидетельствовано об Иисусе, ты священник вовек по чину Мелхиседека. Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано, клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека. По то лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников. И смотрите, Иисус становится тем, кто заключает завет. Не с тобой. С тобой смысла никакого нет. Мы уже доказали, что у нас не получается. Бог заключал завет с людьми, оказалось, что люди – это слабое звено. Бог хочет быть верным. Бог хочет быть верным во что бы то ни стало. Но ему мешает это слабое звено. И он заключает завет не с тобой. Он заключает завет с Иисусом. Он заключает завет с Иисусом. Когда Иисус берет чашу вина и говорит, пейте из нее, это новый завет моей крови, за вас проливаемый. Вот сейчас, через несколько часов, в центре этой вселенной, на Голгофском холме, его тело будет раздираемо, и его кровь прольется, как и скрипит этот завет. И это будет кровь непорочного ягненка, непорочного Бога, который стал человеком, и в его крови не было порока или пятна. Он тот, кто пребывает вовек. Его нельзя убить. Он умер добровольно. Его нельзя было убить. В нем нет греха. Возмездие за грех – смерть. Однако он умирает на кресте, и вся его кровь выливается, и происходит великая магия, которой никогда еще во вселенной не было. Кровь начинает кричать о милости каждому человеку. Я хочу вам рассказать, почему скандал креста, почему это, вот этот Новый Завет, он дико скандальный. Потому что эта кровь проливается за каждого человека. За нечестивых, злых, за негодяев, за тех, кто недостоин жить. Она проливается за каждого человека. И это скандал и конфликт. Вы знаете, если бы ты спросил у Иисуса, который сражается за грешника, чтобы тот спасся, который просто урод, если бы его расчленили, это было бы мало, который испортил жизнь множеству людей, насиловал мальчиков, насиловал, уничтожал людей, бросал их и сжигал живьем. Если бы ты спросил у Иисуса, любишь ли ты его, то ты бы услышал, я люблю его. А это, ребята, конфликт, за который Иисус и был распят. Это ужасный скандал. Если бы ты спросил у Иисуса, я 500 раз уже согрешил, Господь, я согрешил 500 раз. Ты больше не хочешь иметь со мной дело. Ты ничего не хочешь иметь. Я сознательно пошел куда-то грешить. То твой грех бы не отлучил тебя от верности Иисуса Христа. Это скандальная весть. Даже религиозные люди бы сказали, у тебя больше Бог не слышит. Он не хочет ничего иметь с тобой общего. Ты опозорил Иисуса. Но если бы ты спросил у Иисуса, то ты бы увидел, что Он любит этого человека дикой любовью, опять простил и опять хочет видеть его, и хочет видеть его на небесах спасенным. Это дикий скандал. Потому что этот завет не заключался на основании верности или неверности человеческой. Он заключался, он не рушится грехом, этот завет. Потому что если ты поставишь в центр твоей религии грех, то грех, конечно же, рушит все. Но не грех, не ошибки стоят в центре твоей религии. В центре твоей религии стоит крест, на котором прощены все твои грехи. Поэтому, как бы ты много не ошибался, какой бы ты урод не был в этой жизни, центром не являешься ты и твои ошибки, а является крест, на котором прощены все грехи. Центром христианства является не ошибки твои, не твои достоинства, не твоя праведность или ее неправедность. Крест является центром христианства. И это скандальная новость о том, что каждый человек прощен, ему просто нужно это принять. Поэтому Иисус, Он, зная нашу слабость, и Бог, зная, заключает завет не с нами, Он заключает завет с Сыном. И Сын говорит, жертвы животных ты не захотел, они не удовлетворили тебя, они не приносили тебе радости никогда, и поэтому ты тело уготовил мне, и поэтому Иисус пришел в теле. Он должен был прийти в теле. Я хочу открыть вам потрясающую книгу, которая что-то меня накрыла недавно заново. Знаете, я знаю наизусть эту главу, но я буду ее читать. Это просто что-то. Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня? Другой перевод написан так, что кто полностью взял на себя удары Бога? Есть такой человек? Потерпите, это очень важно. Это очень важная таинственная глава. Она открывает путь для невероятных вещей в твоей жизни. Будьте внимательны сейчас. Кто, знаете, ни Иов, никто не принимал ударов Бога, как принял Иисус. Кому открылась мышца Господня? С одной стороны, это звучит в синодальной Библии, как бы сила открылась. Но на ком явился, если сказать это не совсем, может быть, потерпите, я вам объясню это. Вот явился как бы гнев, вот так правильно сказать. Гнев, весь гнев Бога. На ком? Вы готовы дальше слушать? Кому открылась мышца Господня? А теперь послушайте. Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем вида, ни величия. И мы видели его. Вот это круто. То есть он был здесь, на земле. Люди могут засвидетельствовать. Мы его видели. И вот что они говорят. Те, кто его видели, они говорят, не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен, умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни. Мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем. Мы ни во что ставили его. То есть, пустое место. Вот так толпа одноклассников гонит кого-то по коридору и по улице, улюлюкая и крича, когда кто-то лох, которого не ставят ни во что, которого не представляет никакой ценности, на котором просто весь, знаете, у нас такой был в классе, не знаю, у нас класс был такой жестокий такой, особенно девчонки. Это я удивляюсь, откуда так? Был парнишка, который был такой неопрятный, неуклюжий такой весь, и учился плохо, но при этом такой достаточно крупный, но никогда за себя не заступался. На нем вечно такой пах он нехорошо, такой он, знаете, был. И вот над ним весь класс изгалялся. Но в основном девчонки. Они намажут мелом туфли, на спине у него отпечатки наставят, как будто по нему ходили, на него сморкались, плевали на него. Он никогда за себя не заступался. Я помню, мне говорят, давай, Серега, тоже плюнь на него. Но я никогда этого не делал. Он мне не нравился, я вам честно скажу. И мне не нравилось, что он за себя не заступается. Он достаточно большой парень. Мне не нравился вот этот тютя. Я никогда не обзывал его, ничего не говорил. Потому что иногда, интуитивно, ты знаешь, что некоторые вещи, которые ты можешь сделать, будут роковыми. И это не объяснить. Это на уровне интуиции. Это как будто бы ты ощущаешь, что Бог на тебя смотрит. И что ты сейчас будешь делать? Вы знаете, что некоторые маленькие вещи в вашей жизни, они могут быть поворотными. Я помню, как мой друг сказал, однажды он говорит, представляешь, мой папа неверующий, никогда мне это не рассказывал. Говорит, они жили в Сибири, и они собирали орехи кедровые. Это очень тяжелый труд. И вот набрав полную корзину, они уставшие, со сбитыми ногами, мокрые, они дошли до какого-то дома друзей, где они переночевали. Когда утром он встал, у него половина орехов украли. У этого человека. И он сказал своему сыну, и я внутри так почувствовал, ничего не говори, ничего не выясняй, никак не заступайся. Я просто забрал свою полкорзины и ушел. И потом он говорит, сынок, мне кажется, что после этого я стал очень счастливым и удачливым. Он неверующий, но даже неверующие люди могут ощутить иногда, что что-то может быть роковым, в хорошем смысле или в плохом смысле, какой-то поступок. Я говорю вам, парни, не прикасайтесь к девчонкам, если не собираешься на ней жениться. Ты скажешь, да ну так все живут, но что-то может изменить твою жизнь навсегда. Понимаете, это как огонь. Вроде бы внешне ничего не поменяется, но твоя жизнь может пойти совсем не в ту сторону. Девчонки, не прикасайтесь, не давайте, не оставайтесь наедине с теми, кто не обещал вам, или у вас нет завета брачного, потому что что-то изменит тебя навсегда. Я не хочу никого сейчас пугать или что-то еще. Я просто знаю, что когда ты ходишь перед Богом, и ты хочешь, чтобы Бог тебя благословлял, ходи перед Ним. И единственное, что попросил Бог у Авраама, Авраам, ходи просто передо мной. Ходи передо мной. Будь непорочен. Там не было 10 заповедей, но это было что-то, что вот ходи передо мной. И вот пришел он, в нем не было вида, в нем не было величия. Он не был похож на босса, он не был похож на барина, он не вел себя высокомерно, он вел себя так, что мы его не видели. Мы видели, что есть этот парень, но это ничто, это ноль, это пустое место, это абсолютный ноль. Я думаю, что ровно так же выглядела Мария. Абсолютный ноль. И никто не обращал на нее внимания. А она не была в эпицентре подружек, и она не махала этими штучками и не танцевала, и, может, не делала сальто, и не была еще кем-то. Но я не знаю, но что-то есть такое, когда Бог вдруг берет совершенно то, что не видно. Совершенно не видно. Смотрите, не он был презираем, мы ни во что ставили его. И он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Итак, мы думали, что это Бог его так наказывает. Так, еще раз. Мы, люди, думали, что если с человеком что-то плохо происходит, если у него жизнь не клеится, если ему морду набили, если он несчастный, это у него карма такая, это Бог его лупит. Мы так думаем. Мы прямо думаем, что с этим человеком нет Бога, потому что в нем нет вида, нет величия. Вот если смотришь на Авессалома, видно, красавчик, даже прыщика нет на теле. Абсолютно с ним Бог. Ну, кажется. С этим ничего такого нет. Мы думали. А дальше написано, но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Итак, Господь возложил на него грехи всех нас. Мы думали, это Бог его наказывает, но это не Бог. Видите, сейчас будем противоречить чуть-чуть. Есть такая теория, что Бог так гневался на Иисуса, что отвел его на крест и там убил его на кресте, потому что гневался на Иисуса. Это неправда. Я хочу вам это объяснить. Дело в том, если вы откроете Новый Завет, первое, когда вы услышите голос Господа, который говорит об Иисусе, он говорит, это мой возлюбленный сын, что в мир родится Спаситель. Это будет Сын Бога. Второе, вы увидите, что к нему ангелы кричат, вам родился Спаситель. Все новости об Иисусе Христе очень позитивные и очень счастливые. Потом вы увидите, что папа встречает сына, который крестится в Иордане, на него сходит голубь, Святой Дух, И папа говорит, это мой сын, мой возлюбленный сын. Вопрос, когда он успел нагрешить, что он на кресте на него разозлился? Да никогда. Потом, позднее, вы увидите Иисуса на горе Преображения. Он преобразился, его лицо просияло, как солнце. Его одежды были, как молнии, как свет. И все, кто были там, Петр, Яков и Иоанн, они видели это, и они слышали голос Отца. Они начали переживать славу. Облако сошло на все это место. Вы никогда не были в облаке. А вы знаете, что это экстаз полный? Это экстаз его любви. То есть Петр и Яков, и Иоанн, они говорят, мы были там, и мы видели славу. То есть, что такое видели славу? Они видели, как дико Бог любит Иисуса. И они слышали, как Он говорит, это мой любимый Сын, Его слушайте. Это то, что Бог говорил Моисею, из вашей среды поднимет Бог пророка. Как меня Его слушаете? Кто не послушается этого пророка, тот истребится, потому что Его слова, они спасают тебя, они истребляют. Но если ты не нуждаешься в этом, ты погибнешь. Тебе нужно послушаться Его. Итак, Он наконец-таки проявляется. Потом Иисус идет на крест. И там Он говорит, до этого Он ученикам говорит, что вы все меня бросите, я не буду один. Вы отречетесь от меня, кто-то предаст, все разбежитесь. Но Он не говорит это как укор. Он говорит, я не бываю один. Я всегда с моим отцом. Это очень сильно видно, когда он воскрешает Лазаря. Вы видели, как он Лазаря воскрешает? Он же не молится о воскресении Лазаря. Он действует как Бог, как Сын Бога. Он говорит, Отче, я благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знаю, что Ты всегда слышишь меня. Я извиняюсь за эти лишние слова. Я сказал, чтобы люди поверили, что ты меня послал. То есть ему не надо вот эта преамбула и шапка с молитвами. Он просто говорит, Лазарь, выйди вон. И вот эта сила выкидывает его из гроба, этого Лазаря. Хорошо, что он сказал Лазарь, потому что когда он скажет всем людям, весь мир, все воскреснут во мгновение ока. Даже если там уже нечему воскресать. Вот такое мощное слово. И это Он. Тот, кого мы должны слушать. Представь, этот Лазарь, который уже смердил и вонял, был обновлен за мгновение ока. Меньше, чем за мгновение ока. Вот это мощное слово. И люди, которые видели Иисуса, почему-то не народ Божий, а язычники. Мы встречаем двух с нереальной верой. Мы встречаем сотника, который говорит, Иисус, не надо входить в мой дом. И говорит, я не достоин. То есть он говорит, ты не тот, в ком нет вида и величия. Ты могущественный Бог. Он, представляете, вот что он говорит. Я не могу, я не достоин, чтобы ты вошел под мою крышу. Просто скажи слово, и мой слуга выздоровеет. Иисус говорит, да? Я во всем Израиле такой верой. Я во всем Израиле. А что такое вера? Вера – это уверенность в невидимом. И ожидание, осуществление того, что я ожидаю. Это признание Иисуса как всемогущего, могущественного, доброго, который искупил мои грехи. Понимаете? Который взял на себя мои грехи. И поэтому Бог, который говорит, кто в полной мере вкусил гнев Бога, это не то, чтобы Бог на сына гневался. Это то, что Иисус, написано, истязаем был, написано, но страдал добровольно. Бог, папа не тащил его на Голгофский холм. Он не говорил ему, сын, умри за людей, искупи их. Это был заговор доброты от вечности. Это еще до того, как мы с тобой родились. Иисус сказал, эта плоть, она обязательно пойдет грешить. Я хочу заплатить за их грехи до того, как этот человек появится в этот мир, до создания мира. Они уже решили, что Иисус будет распят на кресте. Это Иисус решил. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына. Как вы думаете, если ты родитель, тебе легче самому умереть или ребенка отдать? Я помню, Анечка маленькая, 5 лет, зубы надо было сверлить. Лечить зубы, болят зубы. И вот она у меня на коленках, как на стуле с пытками. Мне ее надо держать двумя руками. Ей сейчас больно будет. Я помню, сижу, я бы все свои зубы отдал, чтобы она вовек не была в зубном кабинете. Я сижу, я страдаю больше, чем она, потому что она, я сейчас злой, я ее держу двумя руками. Я не даю, не выпускаю ее. Мой гнев она сейчас приняла. Я держу ее. Но я понимаю, что нельзя по-другому. Никак по-другому. А когда эта врачиха не тот зуб еще раз сверлила, я уже ее готов был убить. Потому что на самом деле, это твое. И кажется, кто так принял гнев Бога? Кажется. Но на самом деле Бог никогда не гневался на Иисуса. Он знал, что всю эту пытку его сын взял на себя, чтобы ты и я навсегда были в Новом Завете. И теперь скажи мне, он рассчитывает на твою праведность? Он вообще рассчитывает на твой добрый характер? Он вообще рассчитывает, что ты будешь хороший мальчик, вдруг исправишься? Он вообще тебя не включает в этот завет. Это не между тобой и Богом, это между сыном и отцом. И этот завет нерушим. Чего бы ты ни натворил, куда бы ты ни отправился, в ночной клуб или к проституткам, он пойдет с тобой. Потому что он сказал, я не оставлю тебя, не покину тебя. Я буду с тобой вовек. Он не бросит тебя нигде, никогда. Ты не получишь удовольствия от греха, я тебе точно гарантирую. И я тебе точно гарантирую, что он не бросит тебя. Вы слышите меня? Потому что написано, не оставлю тебя, не покину тебя. Это часть завета. Ты можешь испортить свою жизнь своими грехами, но ты не испортишь завет, потому что он останется верным. Вы слышите меня? Он терпел боль, чтобы ты не терпел боль. И он не только заключил с тобой завет, чтобы зная твою слабую сторону, что ты не будешь верен, а ты не будешь верен. Ты будешь верен только по благодати. Поэтому даже святые молились, Господи, дай мне сподобиться оказаться верным. Вот как-то так. Понимаете? Дай мне сподобиться оказаться верным. И Бог говорит, это возможно. Но даже если бы ты не был, я останусь верным. Я тебя не оставлю. Дьявол хочет сказать, видишь, ты уже 150-й раз грешишь. Ты оскорбил Христа. Ты нарушил завет, ты испортил кровь Иисуса. Она вся кончилась на тебе, вся кончилась прямо на тебе. Разве можно столько грешить? И ты в центр поставил свой грех, а тебе в центр надо поставить крест. Тебе в центре твоей жизни, у тебя должен стоять не твое правильное или неправильное поведение, а крест ты должен поставить в центре своей жизни. Поэтому Иисус говорит Никодиму, никто будет хорошим мальчиком, а кто будет смотреть на крест, тот будет жив. Твоя задача – смотреть на крест. Он в центре внимания. Ты должен сказать дьяволу, если ты ошибся, согрешил, Иисус верен, Он простил меня, как всегда. Если не простит, Он не верен. Вы понимаете? То есть тебе нужно поставить в центр своего христианства крест, который там и должен в центре всегда был стоять. Ты наломал дров, наделал кучу ошибок, был не в тех местах, не с теми людьми. И теперь Бог, думаешь, откажется от тебя? Никогда в жизни Он от тебя не откажется. Поставь крест в центр. Ты сделал неправильное решение. Мы поговорим чуть-чуть о решениях. Но Иисус никогда не окажется неверным. Он истязуем был, но страдал добровольно. Мне нравится это. Ни вида, ни величия. Мы посмотрели на него, никому в голову не пришло, что это Мессия. Презираемый, один из тех, которых просто никто не замечает. Как будто это пустое место. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, и за преступление народа моего претерпел казнь. То есть Иисус был казнен, это казнь через крест, чтобы все преступления, твои и мои преступления, настоящие или будущие никогда, и прошлые, никогда не пошли тебе в зачет. Он был тем, на кого просто могли не заметить. Ему назначили от уз и суда, он был взят, но рот его кто-нибудь изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Нету жены, нету детей, нету продолжения рода. Никто не может изъяснить его род. Исполняется пророчество, что он священник по чину Мелхиседека. Представляете, по чину Мелхиседека. Такое чувство, что без отца, без матери. Кто отец? Бог отец. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смешно. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, и через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям был причтен, тогда как он понес на себе грехи многих, и за преступников сделался ходатаем. Смотрите, что происходит. Получается, что его кровь, его молитва, Господи, прости, они не знают, что творят. Она за всех преступников. Я понимаю, почему нам, людям, нам надо, чтобы было возмездие. Нам обязательно нужно было, чтобы Бог кому-то всыпал. Лично я иногда прямо этого очень сильно хотел бы, ну. Прям иногда молюсь даже, говорю, Господи. Но потом вспоминаю, думаю, ай, Иисус. Ладно, делай, что хочешь. Но иногда хочется. Он, конечно, умеет научить. А теперь готовы, что после происходит? Возвеселись, неплотная, нерождающая. Воскликни, закричи, не имеющая, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих, не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои, ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь в поругании, ты забудешь посрамление юности твоей, и не будешь более вспоминать бесславие вдовства твоего, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев, Богом всей земли назовется он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит твой Бог, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева скрыло тебе лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя. И завет мира моего никогда не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурей безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твои сапфиры, и сделаю окна твои из рубинов, и ворота твои из жемчужин, и всю ограду твою из драгоценных камней, и все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Ты утвердишься правду и будешь далека от угнетения, и там множество обетований. И он говорит, это для меня, это Бог говорит, это для меня, как воды потопа. Как я поклялся, что их больше не будет, так поклялся. Никогда. Не гневаться на тебя. Вот Новый Завет. Бог поднимает руку и говорит, я клянусь, я никогда не буду гневаться на тебя. Никогда. Почему? Потому что в центре Божьего взгляда крест, где весь гнев остался на Иисусе. Ты скажешь, что Бог гневался на Иисуса? Нет, Бог не гневался на Иисуса. Бог позволил гневу остаться на Иисусе, чтобы не было на тебе. Бог позволил Иисусу пойти на крест. Бог позволил ему. Потому что он думал о тебе. Он думал о тебе. И когда Иисус приходит и вдруг сталкивается с этим сотником, кто поверит слышанному от нас? И какой-то человек, язычник вообще, не еврей, он говорит, Господи, ты просто слово скажи. Он еще не воскрешал Лазаря. Он исцелял всех слепых, там, хромых, исцелял. И тот видел, что человеку это невозможно, только Бог может это делать. Он говорит, скажи слово. Иисус говорит, я во всем Израиле не нашел такой веры. Послушайте, вы подошли к чуду. Вы приступили к нереальной судьбе в Господе. Когда ты приходишь ко кресту, я не говорю к двум деревянным палкам, я говорю о том, когда ты приходишь ко кресту, там, где весь гнев твой остался на тебе, и откуда приходит вся милость на твою жизнь. И когда ты начинаешь верить и говоришь, Бог, я верю, вот источник моих благословений. Вот источник моего успеха. Я обречен быть успешным. И ты начинаешь говорить то, что Бог тебе, обетование, которое Он тебе дает. Именно вот отсюда рождаются силы. Поэтому Павел говорит, проповедь о кресте для погибающих юродство, а для нас спасаемых сила. Представляешь, источник силы. На основании чего? На основании Исаия 53 главы я получаю 54 главу. Радость, распространение. Я помню, кто-то написал, вот вы там харизматы, кощунники, танцы устроили возле креста. Возле креста. Представьте себе, у вас умер ребенок или близкий родственник, кто-то. Умер, и вы сами его похоронили. Вы заказали ритуальный сервис, вы видели, как он лежит в гробу, вы видели это. И на кладбище вы не танцевали, согласитесь? Так или нет? Это кощунство танцевать на кладбище. И вы первый бросили ком земли, и он ударился о крышку гроба, да? И вы закопали, и вы последний ушли. Проходит 3 дня. Вы заходите на кухню, а там ваш ребенок сидит. Привет, папа. Вы как себя будете вести? Вы не веря, правда или нет? Вы как бы не веря, на ваших лицах будет ужас, смешанное с ужасом, неверием, непонятно чем и как, потому что вы же закопали. А он говорит, папа, да потрогай меня. Дух, плоть, я не привидение. Тебе не снится. дух плоти и костей не имеет. Ты потрогал. Он говорит, папа, а что у тебя в кастрюле? Он говорит, картошка жареная. И вы съели картошку. А потом он все время к тебе приходит. Как вы думаете? Не сразу, я понимаю, ты сразу не поверишь. Даже когда сожрут картошку. Но когда ты удостоверился, что твой ребенок жив, как вы думаете, у тебя будут танцы? Ты будешь кричать «Халилуя, жив Господь!» Ты, наверное, сделаешь буги-вуги, соберешь соседей, правильно? У тебя, наверное, от радости по барабану будет, что люди о тебе думают. А как ты думаешь? Вот то же самое с воскресшим Христом. Мы не на крышке гроба танцуем. Мы танцуем вокруг воскресшего, живого, реального Иисуса Христа. Он съел нашу рыбу с медом. Потом 40 дней являлся нам на протяжении, учил нас. Хотя и ушел на небо, сказал, я всегда с вами во все дни. Мы не танцуем на могиле Христа, мы танцуем на празднике воскресения. Аминь. Иисус сказал, вы будете плакать, когда я умру, а когда воскресну, ваши радости никто не сможет у вас отнять. У вас будет хроническое, патологическое счастье, потому что я с вами во все дни. И вот этот новый завет, говорит Господь, он заключается в следующем. Я вас, ребята, ничего не прошу. Вот он завет. Вы верьте в него, а я обещаю, не оставлю тебя, не покину тебя, пребуду с тобой вовек. Представляете? Вот он завет. Я обещаю, что я буду вечным твоим ходатаем, и какое бы ты ни сделал преступление, ты всегда будешь прощен. Тебе нравится этот завет? Мне нравится этот завет. Я обещаю тебе, понимаете? То есть это Бог делает, это не мы сделали. Вот почему мы в церкви не перестанем танцевать, веселиться, хлопать в ладоши и орать от радости. Но если люди целуют друг друга на Пасху, Христос воскрес, воистину воскрес, но Он не воскрес. Они прекрасно знают, что Он не воскрес. И Он где-то, может быть, и воскрес. И где-то, наверное, что-то есть на уровне барабашки, зеленых человечков, НЛО, Иисуса Христа, Пиноккио и других сказочных персонажей. И мы, конечно, этому рады. Ну и вот. Но когда ты переживаешь Евангелие таким, какое оно есть, ты не сможешь удержать своей радости. Потому что у тебя есть Бог, который любит тебя и который гарантирует тебе благословение, прощение. От тебя требуется, чтобы ты ожидал. Потому что вера – это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. Когда мы с Тонечкой приехали, помню, с Америки, и все дети нас дома ждали, и были радостные уже. Они все были радостные. Они знали, что мы сейчас зайдем. Они уже выяснили, что мы едем с аэропорта. Потом выяснили, что мы едем по Брагино где-то там уже. Потом выяснили, что мы Кузнечиху проехали. И теперь уже осталось только увидеть фары машины, которая подъезжает. Вот точно так же вера. Она нереально радостная, потому что она знает, что чудо пришло. Что Бог меня не оставит, не покинет. Что Он прямо сейчас здесь, со мной. Что Он сам сказал. Не оставлю тебя, не покину тебя, пребуду с тобой вовек, потому что я живу Иисусом Христом. Аминь. Который расширит меня и распространит меня, и которому завету я могу верить на 1000%. И последнее. Я должен уже заканчивать. Как возлюбил меня Отец. Иоанна 15 глава. Видите, вы не увидите ненависти Бога к Иисусу. Как возлюбил меня Отец, я возлюбил вас так же. Прибудьте в любви моей. Ну, например, я вот скажу, что я все время пребываю в любви моей жены. Все время пребываю. То есть, она, вот я заболел, она меня лечит, она за меня переживает, она там то-то и то-то. Я пребываю в его любви. мне не надо напрягаться, это ее труд, понимаете? Это не мой труд, я просто пребываю. Дети пребывают в моей любви, дети пребывают в нашей любви. А кому-то они нравятся, кому-то не нравятся, это не их проблема. Они пребывают в нашей любви просто. Что трудная заповедь? Бог оставил нам заповедь, люби, старайся. Старайся, люби, вытужи из себя эту любовь. Нет, он говорит, прибудь в любви моей. А какая у него любовь? Он любит даже нечестивого. То есть, когда Иисус смотрит на нечестивого, вообще на негодяя, он говорит, ой, хороший, только об этом не знает. Понимаете? Он не говорит, что этот человек урод и грешник, потому что он любит там, вот этого человека. Я бы так сказал. Мне понравилось, как Андрей, брат мой, сказал. Если бы ты поймал какого-то, жил на острове, допустим, вы попали на необитаемый остров, 8 человек, а один среди вас, у вас все ворует. Вы строите там какой-то там домик, он там постоянно подлости какие-то делает. В туалет сходил в домик вам. Пакости всякие делает вам. Вы разожгли костер, думали, вас увидит корабль. Он взял, пописал на этот костер и поржал над вами. Потушил последнюю спичку. И вот кто-то из вас в шутку сказал, а давайте его замочим. Ну, конечно, никто серьезно это не воспринял, но идея зависла. Через некоторое время кто-то сказал, слушайте, но этот урод, он нам всю портит весь необитаемый остров. Если мы от него не избавимся, в прошлый раз он сожрал нашу рыбу, а то, что не сожрал, отпустил в море. И давайте мы его все-таки замочим. Ну, давайте с ним поговорим хотя бы. Поговорили, дали ему в морду один раз. Он обозлился и стал пакостить еще хуже. И вот однажды вы собрались и решили его побить как следует. И когда дубасили его, дубасили, и когда дух его начал выходить из его тела, вы посмотрели ему в глаза и не увидели негодяя, а вы увидели умоляющего человека внутри такой, который чувствует, что он умирает. И знаете, что вы увидите там в последнюю секунду? Вы не увидите негодяя, потому что теперь уже не смешно. Вы увидите просто жизнь, что вы отнимаете жизнь. И знаете, что это будет? Это и будет то, за что умер Иисус. За вот эту жизнь. Там будет просто жизнь. И вы не будете спать спокойно потом. Хотя вы будете говорить, да, на одного урода меньше стало. Но вы не будете спокойно спать. Потому что вы забрали то, за что умер Иисус. Он умер вот за эту жизнь. Он ее возлюбил. Он и есть жизнь. Понимаете? Он и есть жизнь. И вот когда ты знаешь Бога и Его любовь, и пребываешь в Его любви, потому что именно тебя Он любит. Не на твои ошибки. Из-за тебя Он пошел на крест. Не из-за того, что ты хороший мальчик был. И тебе чуть-чуть не хватило до святости. Он пошел за эту жизнь. Он так возлюбил. Вот почему, когда ты встретишься с Иисусом взглядом, ты увидишь, что Он смотрит прямо в твою жизнь. Не на твой характер. Не на то, что тебе родители сказали и учитель в школе. Прямо туда, в жизнь. Как будто насквозь тебя посмотрели и окатили любовью. И окатили тебя любовью. Такой горячей любовью окатили с ног до головы. И ты все понимаешь. И вот это юродство проповеди и центр посреди вселенной, крест, вот это то, что не стыдился проповедовать Павел. Потому что Иисус умер за нечестивых. Он умер за нас. Мы оцениваем друг друга по 10-бальной шкале, по нашим поступкам, по поведению, по еще чему-то. Но вот что сделал Господь. В этом завете есть одна из самых мощнейших и сильных сторон. И я хочу этим закончить. Одна из них – это то, что ты ничего не делал. От начала и до конца это сделал Бог. Он спас тебя. А вторая и самая великая обетованная, после первой, конечно, это то, что Бог сказал, что этот завет будет вот каким. И вселюсь в них, и буду ходить в них, и я буду их Богом прямо внутри них, а они будут моим народом. Я сделаю так, что они будут ходить в моих заповедях и будут соблюдать. Они пребудут в моей любви. И они будут любить друг друга, потому что я, жизнь, буду смотреть через них. И я, жизнь, буду жить внутри них. Имеющий сына имеет жизнь вечную в себе самом и на суд не приходит. Это не такой завет, который на камнях написан. Этот завет такой, что я вселюсь в них. И я дам им Святого Духа. И они будут жить сверхъестественной жизнью. Поэтому христиане, которые просто живут типа того, что Бог простил нам, не понимая второй части завета, что Бог вселился в тебя, что ты сверхъестественный человек, что ты можешь делать дела, которые делал Бог, что ты праведен не своей характером и силой, а силой Святого Духа, который внутри тебя. И вот эта сила Святого Духа, она способна поднять твою жизнь. Бог не без помощи тебя оставил. Он не оставил тебя одного. Он говорит, я не оставлю вас сиротами. Я дам вам Святого Духа. Он пребудет с вами вовек. Вот почему мы получаем Дух Святой. И написано, а любовь Божья излилась в сердца ваши Духом Святым. И теперь вместо... Делай, не делай, заповедь, на заповедь, поступай так, не поступай так, будь хорошим мальчиком, делай не-не-не-не-не-не, вот это, не это. Вместо того, чтобы учить тебя, он вселяется в тебя, и он хочет, чтобы ты жил водимым Святым Духом. И не будете говорить, пойди, я научу тебя, а каждый будет научен Богом. Я вам скажу такую вещь, меня это успокаивает. Я недавно, несколько дней назад, может, недельку назад, не очень хорошо спал. Но мысли мне не давали спать. Раньше я лучше спал. Что-то после 50 иногда, вдруг думаю, может быть, это из-за возраста, что ли, не знаю. Значит, что-то не заснуть. И думал я о различных вот наших, знаете, спорах. И не мог заснуть, потому что есть люди, которые... Дьявол, он хочет, чтобы мы спорили на уровне теологии. Знаете, вот... И вот он же не пришел к Иисусу, сатана не пришел к Иисусу с блудницей в пустыню. Это сразу бы потерпел крах неминуемо. Он пришел с Писанием. Потому что Иисус фанател Писанием. Он и сам Писание... С ним начинаешь говорить, он говорит о Боге, он говорит о Писании. И дьявол пришел такой, он иногда плоский, как газета. Он заполз вот так вот такой, заполз между небольшими разницами в учениях. Знаете, вот так вот заполз, и давай по Библии. Вот я, допустим, слушаю, как часто говорят, все люди спасутся, неважно, проповедуешь ты, не проповедуешь, все спасутся и все. Вот, и другие начинают, ну как же, начинают спорить, как, нет, не все, надо же проповедовать, да вы просто лохи, это у вас прошлый век, на самом деле, мы уже продвинутые перцы, все спасутся, неважно, и вот начинаются различные учения. И люди раз разрываются в церкви из-за того, что у одних учение такое, у других чуть-чуть другое, а никто ничего не знает по-настоящему. Это просто змей заполз и говорит, вот это, вот это. Знаете, что будет? Хотите правду скажу? Как все будет? Приходишь ты к Иисусу после смерти, а он и говорит, я был в больнице, ты посетил меня? Ты, а? Мне некогда было. Мы, знаешь, мы разбирались в теологических дискуссиях на некоторые очень важные духовные темы. Он говорит, послушай, я был наг, ты одел меня. Ты пребывал в моей любви. Ведь ты ничего не знаешь. Тебе кажется, что ты... А если даже ты все знаешь, вот все ты знаешь, что толку от этого знания? Оно не прибавит тебе ни любви к Богу, ни любви к людям. Потому что на самом деле ты столкнешься просто с жизнью. И он заглянет в твою жизнь прямо внутрь и ошпарит тебя своей любовью. И ты скажешь, так, это называется судилище Христово. Знаешь, что такое судилище Христово? Это когда угодно может быть. Это когда ты встречаешься глаза в глаза с Иисусом. И там нет осуждения тебе, поверь. Там просто, я глупо жил. Я спорил об этих темах, а не жил в это время. Я занимался тем или тем, но я не жил в это время. И там будут такие люди, которые столкнутся с Иисусом и начнут танцевать. Они скажут, о, Иисус, я так рад. Я нифига не соображаю в теологии, но я так счастлив вообще, что я тебя вижу. Вы понимаете? И он засмеется. И, возможно, все окажется намного проще, чем мы думали. Потому что Библия говорит, пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Аминь.